Пойдем дальше. 24 января. Это уже стихи 5, 8, 2 главы. Ну, здесь вот акцентируется внимание на 6 стихе, где апостол говорит: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Ну, предлагается подумать, посмотреть, вспомнить, как ты вот принял Христа. Варианты такие, да, даются ответов. Эмоционально почувствовал, что это что-то новое, привлекательное, что Христос – это тот, кто может помочь, утешить и тому подобное. Ну, то есть надо вот в диалоге в таком побудить народ, надо вот вспомнить, надо, как ты вот принял Христа вот так, как здесь сказано, да? Что значит принять Христа? Как вы приняли Христа? Как вы приняли Христа?
Саш, можно вот так сказать, что не приняли, а потихоньку уверовали во Христа.
Потихоньку уверовали, да?
Да. Ну, потому что Слово Божие как-то касалось тебя или меня по-разному. Может, через Слово Божие, может, через пение, может, через служение. По-разному Господь касался людей и касается. Вот. И ты потихоньку принимаешь Господа в сердце, пускаешь, открываешь свои вековые ворота, и Господь свои вековые ворота в сердце входит Господь. И начинает строить свой храм. Вот так можно сказать.
Ну, понятно, что у каждого свой личный, индивидуальный опыт.
Ну да, да, да.
А вот вот такое принятие Христа, такие мысли вас посещали, что почувствовал, что это что-то новое,
привлекательное? Ну, я говорю, у всех по-разному, потому что у кого-то кто-то услышал, возрадовался там, ахнул и так далее, что вот я жил без Христа, а как-то вот так это, а другой по-другому как-то, Господь по-разному делает, касается сердец людей.
А можно мне, Саш?
А я первый. Говори, Леш, говори.
А, спасибо. Я просто, когда вот сейчас речь зашла вот об этих словах, как вы приняли Христа, я вспомнил, что первая Иерусалимская церковь, когда она создавалась, там было написано, что они присоединялись к Господу множество мужчин и женщин. То есть вот в Иерусалиме они присоединялись к Господу, а в России, там где язычники, вот где Епафраз, вот этот, о котором вначале речь шла, благовествовал, ну какая-то особенность все-таки была, как вы приняли Господа. Там постепенно, видимо, какая-то создавалась сначала какое-то общение, а потом община.
Ну да, как приняли, как обратились вот ко Христу.
Да, там уже как-то вот они присоединялись. Ну вот, да, какие-то особенности есть. И у нас тоже есть, наверное, наши современные, вот как мы, параллельно, наверное, может, это даже как-то происходило. Мы и к Господу присоединялись, и Христа принимали. Как-то это все...
Ну, лично ты вот как приняла?
Мне кажется, у меня это как-то одновременно происходило. Я не могу это одно от другого отделить.
одновременно, что присоединение и уверование.
Ну да, вот как вот принять Господа и присоединиться к Господу, это, ну, это разные какие-то вещи, но об одном и том же похоже, об одном и том.
Ну вот здесь вот варианты даются ответов. Ты почувствовал, что это что-то такое новенькое, привлекательное. Что тебе, мотив-то какой был?
А, ну, наверное, да, что новенькое что-то, да. Вначале было. Когда я пошел, пришел в библейское общество, это что-то новенькое было.
Да, хорошо. Что Христос – это тот, кто может помочь, да? В этой жизни может помочь, над уладить там ситуацию.
Братья, секундочку, можно? А? Можно я все-таки отвлеку от этого дела?
Да.
Как вы приняли Христа, так и ходите в нем. Там. Ну, я понимаю вообще этот стих о том, что я принял Христа и должен в нем ходить. Смысл не в том, что как я его принял, да? А смысл в том, что я принял его. Вот я принял, и поэтому я хожу в обновленной жизни. То есть смысл моей жизни, он поменялся. То есть вот...
Нет, ну, а мотив-то вот, твоего прихода ко Христу,
мотив?
Чем руководствуешься?
Ну, это вопрос уже, ну, как бы, по тексту там этого не следует. То есть какой мотив?
Ну, мы как бы между строк читаем, поэтому я задаю такой вопрос.
Понятно. Ну, мотив разный у всех, да, действительно, они разные.
Мотив-то какой-то был?
Я свой мотив много раз уже рассказывал. Свой мотив много раз рассказывал, поэтому не буду повторяться.
Для меня, например, было, что вот я жила без Бога, да, вот не знала, что есть Бог, и вдруг мне было сказано, что есть Бог. И я ужаснулась, что Бог есть, а я его не знаю, я в него не верю. Я сразу же пришла домой, на колени рухнула и начала Богу молиться.
То есть у меня не было такого. А ты на колени рухнула, чего ты молилась, о чем?
Ну, если там просто рассказывать, просто я уверовала через мою подругу Наташу Ледину. Она ездила в Таллин. Перед этим мы с ней отдыхали, у нее и денег не было, и вдруг она поехала с Таней, этой самой студентом.
Ну, это не надо, ладно, там да. Наташа...
Нет, она приехала, Бог ее крестил Духом Святым, понимаете? До этого мы с ней разговаривали, я ей говорю, ты что? Говорю, Бог, какой Бог, мы с тобой столько лет прожили, не знаем всего этого. И вдруг она говорит, а меня там Бог Духом крестил. Я говорю, что это такое? Она начала молиться, понимаете? Я знала, что она может знать английский, могла несколько слов по-французски сказать. Но то, как она начала молиться, точно этого не было. Понимаете? И я вдруг... Вот Господь действительно всех по-разному спасает и обращает. Мне стало страшно. Понимаете, не страшно из-за того, что она вот такими языками... Но я поняла, что она что-то получила, чего не было. У нее никогда не было, и сама она не могла это. Мне пришла домой, рухнула и стала молиться Богу. Я ему говорила, Господи, оказывается, ты есть, я тебя не знаю. А я думала, что тебя нет.
Ну, наверное, твоя молитва была, что ты покаялась и сказала, Господи,
ну, конечно, прости. Я-то тоже говорила, Господи, прости, я тебя не знаю, мне 30 лет, а я тебя не знаю. Ну, то есть у всех по-разному, наверное, бывает встреча с Богом.
Вот это вот существенное дополнение, оказывается, принять Христа можно только через покаяние.
Ну, конечно, через покаяние. Я сразу говорю, испугалась и каялась, просто, Господи, прости, я тебя не знаю.
Как ну, ты ожил? Да, я жил такой жизнью, не зная тебя, Натуэль, и вообще не понимая, и в этом мире погибал. А оказывается, есть тот, кто... Да, Роман.
А я хотел тоже рассказать про мотивы, просто я вот когда ехал в революционный центр, я даже, ну, ехал, чтобы, ну, как бы наркотики оставить, а там мне начали про Христа говорить, вот. Именно, как бы, получить освобождение через Иисуса Христа, то есть, ну, в принципе, такие, в принципе, если углубиться корыстные мотивы, то есть, как бы, поверить в Христа, чтобы получить свободу, но когда я просто тот день хорошо помню, как я уверовал, это как гром среди ясного неба, то с тем, что пришло в мою жизнь, конечно, это намного больше, чем просто там свобода от наркотиков, но там открылось целый мир вечной жизни, Царства Небесного и всего-всего этого бесконечного познания Господа.
Ну, вот то, что ты ехал, и мотив у тебя был получить освобождение, ну, нельзя сказать, что это какая-то корыстная цель. Это не корыстная цель, это то, чего желает Бог.
Можно я?
Это все в согласии, но ты, как бы так сказать, то, что какие мысли у тебя были, мотивы двигали, это было и Богу важно. Тебя освободить. Это он уже до тебя начал стучаться на это, говорить, что он есть тот, который освобождает. Слава Богу.
Можно я про мотив тоже? Или мотив, или переживания. У меня не было такого там взвешивания или даже понимания того, насколько я много согрешил или нагрешил и так далее, но навалилось какое-то вот такое ощущение, что что-то неправильно, и ну, тяжесть, может быть, тяжесть одиночества, какой-то бессмыслицы во всем. Сказал просто: «Господи, жить так больше не хочу, сделать ничего не могу». И вот после этого пришло такое внутреннее освобождение, понимание того, что наконец вот сейчас все правильно, и я вернулся домой. И было внутреннее ощущение, как будто после действительно вот или тяжелого трудового дня, или еще вот, я не знаю, кто летнюю страду понимает, кто косил когда-то, бывает, вот когда после сенокоса домой приходишь, садишься в кресло, и прохлада вот этого дома, и такое расслабление, и ощущение, что фух, теперь можно отдохнуть. Вот как бы я так понял, что совершилось то, что должно было совершиться. Что я теперь дома. Возвращение.
Да. Но я хочу обратить внимание опять на шестой стих. Вот никто из вас почему-то не говорит об этом. Я сознательно одно слово упустим. Сознательно. Потому что здесь написано: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса, Господа, Господа, Господа». Принятие Иисуса Христа над... как Господина твоей и моей жизни, как Господа, я покаялся, уверовал и отдал себя в руки кого? Отдал в руки над уже, я не раб этой жизни, над... этого мира. Я уже отдаю себя в руки Господа. Мой Господин, мой Господь, Христос. Христос теперь, Он вся моя жизнь. Он управляет моей жизнью. Он управляет мной всем. Вот что значит, как вы приняли. Апостол здесь говорит, что вы приняли Христа как Господа. Господь, Господин, Господь, это мой теперь правитель. Это мой во всем. Я отдаю себя на то, его руки. Вот это важно понимать. А может быть, оно к вам пришло позже. Не то, что сразу у вас где-то произошло озарение, но что теперь Христос мой Господь. Вот. Я этого, может быть, не исповедовал, об этом не молился. Потом пришло это осознание позже гораздо, что мой Господь уже не князь, не дьявол, не сатана этого мира. Вот. А мой Господь теперь Христос, слава Богу. Помните, Фома, когда Христос воскрес, и его не было, когда Христос явился ученикам, А потом он пришел, и ученики стали ему говорить, что мы видели Христа, он живой, воскресший. Фома не поверил. А потом, значит, через какое-то время Христос явился ему. Ну, что-то ему сказал, руки показал, все показал ему. И тиран от гвоздей. И что сделал Фома? Фома упал на колени перед Христом и сказал: «Господь мой и Бог мой». Вот. Вот оно, исповедание. Господь мой и Бог мой. Если нам еще до сих пор не открыто, что мой Господин Христос, помолитесь о том, чтобы это было открыто вам во всей полноте.
А мне это вообще странно. Мне кажется, что живя по-другому даже не думаешь. И какие-то вещи есть даже, про которые не говоришь, потому что не понимаешь, что кто-то может думать по-другому.
То есть ты это, как бы, как говорят Мирон, принял это с молоком матери.
Ну, наверное, да. Даже когда был неверующим в плане пятидесятников, Бог был Бог и Господь был Господь. Вот. Я не всегда в церкви был, но сказать, что я был неверующий, нельзя, потому что там что-то я там молился, пробовал, точнее, там по православному молитвослову. Вот. Но человек, который принял Христа, как может принять там Бога не как Бога, Христа как не Христа, если, конечно, это не еретические какие-то учения. Потому что Дух Божий к чему ведет? К откровению Господа, что Иисус Христос наш Господь.
Да, я теперь имею единственного господина, Иисуса Христа. И я теперь принят им для того, чтобы служить ему, для того, чтобы иметь общение с ним. Ну и свою жизнь посвятить ему. Вот это важно очень. Я вот, допустим, пришел ко Христу, принял Иисуса Христа, мне было открыто не сразу, а в течение 2 лет. На протяжении 2 лет, спустя только 2 года, Бог открыл мне и дал это откровение, что только Он может освободить меня от рабства греха, в котором я пребывал. Я раб греха был. Я так понял то, что вот здесь вот говорили, каждый там мотивы, приходы и все прочее. Я так слушал, думал, о, какие люди, они, оказывается, не были рабами греха. Прямо какие-то праведники.
Саш, можно войти в этот разговор?
Прямо изначально, как родились, по жизни жили праведники.
Нет, Саш, я в первом вопросе, то, что ты говоришь, это праведники, неправедники, при чем тут праведники? Вот Иисус, когда выходил на свое служение, Филипп говорит Нафанаилу, есть такой Иисус, а что может доброе быть из того места, из Назарета, Он, иди и посмотри, и каждый из нас что-то смотрел, что-то слушал, что-то открылось Господом через какого-то человека верующего. И человек приходит для того, чтобы он уверовал, как ты говоришь, через 2 года там что-то открылось. Вот в чем дело. Господь долготерпеливо ждет твоего, как ты сказал, покаяния. И у каждого человека разное было покаяние. какой-то мере.
Я просто рассказываю свой личный опыт и говорю, я ходил и слушал проповеди на протяжении 2 лет, и только через 2 года мне открылось, что вот он, оказывается, тот, который освободит меня от рабства греха. Что он мне показал, я раб греха, просто раб греха. Я был погибающий человек.
Это понятно.
А Роме тоже надо было акцентировать, что корыстная там у него какая-то цель была. Да нет, Бог тебе показал, что ты раб, да, ты раб греха, в котором ты пребывал. И освободить тебя может только Он. Иисус Христос.
Я согласен. Господь освобождает, и Господь по-разному освобождает. От грехов, это от
путь. Это да, у каждого индивидуальный путь, но это у каждого, у каждого свое что-то. Что-то свое. Да. Это действительно так. Но нам важно понять именно вот этого. И это для... На мне это как бы откровение, оно как бы, так сказать, так хлынуло на меня, что я вот покаялся и обратился. Ну, по его благодати, это он все сделал.
Ну да, обличил мир, что не верует в меня.
Да.
В грехе.
Да, вот как Люся говорила, что пребывала в таком грехе, неверие в Бога. Пришла, упала на колени, стала молиться. Оказывается, Бог есть. Он освобождает от этого греха. Я был порабощен этим грехом, неверием.
Самое-то интересное, я не осознавала себя особо грешницей, пока жила. Да вроде бы я ничего плохого-то не делала никогда. Но самое главное, что я не верила, что я не знала Бога, не верила в Него. Вот это самый главный грех.
А это один из самых главных грехов.
Вот я и говорю, самый главный грех, что не верует в меня. Да. Мир придет обличить, да. Дух Святой обличит мир. Об этом.
Так вот у нас, я извиняюсь, вот люди живут, им начинаешь благовествовать, проповедовать, а они говорят, а чего призывать покаяние, а в чем я должен каяться? Я хороший человек, я никого не убивал, не врал, не крал. То есть, если посмотреть на большую часть населения нашей страны, вообще праведники. Не убивали, не крали, не еще там что-то нет. Праведники, а Христос, что Он говорит? Я пришел не к праведникам, а я пришел к грешникам, чтобы спасать их, спасти людей своих от грехов их. И Он говорит, я пришел не к здоровым. То есть у нас большая часть общества считает себя, что они здоровые. А Христос говорит, я пришел к больным, а не к здоровым. Больные имеют нужду у врача. Вот осознание того, что ты грешник, и это вот оно приходит тоже от Бога. И что твой удел, это понятно где, и ты всю свою жизнь сознательную и жил в этом рабстве греха. Вот это принятие. И то, что я служил идолам этого мира. Господи, прости, помилуй. А Христос пришел для того, чтобы отвратить от всего этого. Как написано в первом послании к Фессалоникийцам. Апостол Павел 1 главой говорит, они, то есть фессалоникийцы, не фессалоникийцы, а их соседи с других городов, они сказывают о вас, какой вход о нас, вернее, они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идола, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Вот. Как вы обратились? Вот это называется принятие Христа. обращение к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому, истинному. И, конечно, это вот принять его как господина в своей жизни, посвященность ему, вот, и общение с ним. Вот это вот посвящение. Посвящение своей жизни уже Иисусу Христу. Ну, вот так вот, да, кратко говорить по этому вопросу. А есть какие-то дополнения на это уточнение?
Ну, Саш, можно такое дополнение? Вот. Но это было в самом начале, когда речь зашла о том, что вот, чтобы кто вас не увлек вкрадчивыми философии и так далее. Просто вот были такие моменты, когда благовестие начиналось там, где вообще вокруг было все вот это ложное, лжеучение, и буквально оттуда вот какие-то вот по крупицам Господь кого-то выводил, вот. А были, наоборот, ситуации, когда община начинала проверять, истинно ли это. Вот Павел говорит, что Иисус Христос есть Мессия. Как помните, они говорили, они ежедневно разбирали, точно ли это так. Ну, то есть по-разному бывает. Вот,
ну да,
для нас конечно, это актуально. Вот я не знаю, насколько актуально для нашей сегодняшней реальности. Может быть, нам придется с этим тоже столкнуться в какой-то момент.
Да, конечно. Хорошо. Тут вот дальше второй вопрос, но это опять же по этому. Стиху. Вот, как приняли Христа, так и Иисуса Господа, так и ходите в нем. Вот такой вопрос. Хождение во Христе, может ли оно отличаться от того, как мы приняли его? Давайте по практической жизни. Вот вы приняли Христа, рассказали о том, как вы приняли. А теперь, ну что значит хождение? Ну, жизнь. Жизнь со Христом. Дальше идет жизнь со Христом.
Саш, можно я? Я вот эту вот фразу, как вы приняли Христа, так и ходите в нем, понимаю так, что вы Христа приняли, в нем и оставайтесь. Не увлекайтесь ничем посторонним, остальным точнее, вот этой философией, всем остальным.
Ну, можно, как говорится, остаться так вот, как принял Христа, так и остался на, ну, в этом положении. Но как бы жизнь-то она такая вот христианская, богатая, со всеми искушениями, испытаниями, вот, и все прочее.
Ну, понятно, но тут просто немножко о другом, мне кажется, написано.
Один вот, я одного служителя слушал, вот он такое, так сказать, такое слово сказал. Он сказал, что проще умереть для Христа, чем жить для Него. Вам понятно, что я сказал?
Я думаю, что человек, который так сказал, не факт, что он умрет за Христа, потому что он не знает, за кого он умирает. Потому что Христос может так повести, что этот человек, он не сможет вот так вот умереть, если он не научится сходить в нем. Мое мнение такое.
Ну, это правильно. Но он имел в виду, что вот проще умереть для Христа, проще гораздо, чем жить для Него. В каком смысле проще умереть? Ну, вошел в крещенские воды. Но перед этим покаялся, да. Вошел в крещенские воды, покрестился, как бы символизирует о том, что погрузился, умер для этого мира, восстал из воды, воскрес, для новой жизни, вышел над из воды, над, вот, поздравили, помолились, слава тебе, Господи. Вот. Еще одна душа, так сказать, вошла в церковь. Ну, то есть это такой какой-то одномоментный акт. А вот жить для него и в нем, это уже такая полоса жизненная, большая. И как я уже сказал, а там, вот, как только, так сказать, уверовали, покрестились, и тут началось. И тут началось и духовная борьба, вот, а правильно ли я сделал, вообще чего я сделал, и зачем я это сделал. Вот, это такие вот мысли оттуда приходят, это от известного персонажа. Вот, и по жизни, да, Бог может повести, как Люся сказал, таким путем, что попробую устоять. Поэтому важно, важно, как я принял Христа, насколько искренне. Искренне было мое покаяние, насколько искренне, что я как Фома упал и сказал: «Господь мой, Бог мой». И что я обратился от идолов, чтобы служить Богу живому, ожидать Его с небес. И что моя жизнь, она мой Господин Христос. Что вот я это принял, я теперь должен это удержать. Не просто удержать, а должен это, в этом совершенствоваться, развиваться в этом. Чтобы устоять, чтобы быть менее уязвимым. Я хочу сказать, по истории христианства, и по современной истории, может быть, вот принятие Христа, оно вот такое, а хождение не совсем такое, не совсем. По жизни начинаются какие-то, так сказать, начинают одолевать теплохладность, начинает смещаться фокус внимания со Христа на какие-то другие вещи. По истории я уже сказал. Вот, допустим, Галаты. Апостол Павел говорит: как вы приняли, вы готовы свои эти самые глаза отдать мне, как вы приняли Христа, какая любовь и так далее. И дальше он говорит: а что с вами дальше-то случилось? Вот пошли за Христом, и все, а фокус сбился. Пришли и сказали: а вот надо обрезываться, а вот надо закон Моисеев исполнять. О, приняли и сказали: да, действительно. И апостол обличает их и говорит: если вы хотите исполнять закон, то зачем тогда Христос приходил? Зачем? Если вы законом хотите и обрезанием спастись, Христу не надо было приходить. Вы отвергли благодать Божью, вы отвергли Христа. И это случилось буквально на коротком промежутке их жизни. Мы уже не говорим про другие там церкви, там видно то же самое, когда начинаются эти уклонения. В Коринфской церкви начинают увлекаться вот этим, этим, этим. В других церквях еще там что-то такое. Я не говорю о послании там семи церквям. Христос говорит, и обличает. И в каждой церкви показывает, в чем сбился фокус. Понятно, да?
Может, да, как раз может, так.
Без... Может отличаться, может.
Просто как раз это место и говорит о том, что как вы приняли Христа, вот в нем и оставайтесь. Не надо увлекаться законами, не надо увлекаться другими учениями. Христос был проповедан во всех церквях. Вот оставайтесь во Христе, принимайте то учение, которое услышали от начала.
Да, Без вот в этом, да, апостол как раз их и наставляет и говорит, вот как приняли, так и ходите в нем. Так и ходите. Чтобы вас никто не сбил с истины.
И не убил. Я сегодня, когда об этом размышляла, мне пришло, вот знаете, 2 Петра, 1 глава. Вот, ну, там много что написано, там в 10 стихах первых практически. Там прилагая все старание, вот там начиная, да, вот покажите в вере вашей это, и так далее. Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познания Бога, да, и Христа Иисуса. Вот посему вот, делайте твердым ваше звание избрания. То есть вот я поняла теперь, вот о чем сказал Максим, да, вот он сказал, да, вот как приняли, так и вот оставайтесь в нем. Ну, ходите просто в нем, действительно, вот никуда не уклоняйтесь, да, но прилагая старания, познавайте дальше, да, вот, ну, утверждайтесь. Да,
чтобы... Духовное развитие должно быть.
Духовное развитие, да, вот утверждайтесь в этом. Вот о том, который приняли, да, и вот на нем, по нему идите, утверждайтесь. Покажите в вере вашей, там, старой, ну, в общем, там, рассудительность, воздержание, братолюбие, любовь. Вот, ну, то есть это вот в первой главе, как раз во втором послании Петра вот говорится. Об этом. Это серьезное дело, вот очень. Так никогда не приткнетесь, написано. Если прилагать старания. На этом пути.
Да, хорошо. Есть еще дополнения и какие-то уточнения? Так, ну хорошо, тогда последний вопрос. Вот такой. Ну, как бы в нем содержится недоумение. Апостол Павел говорит над 7 стихом, что вот будучи, то есть укоренены, утверждены в нем, во Христе, укреплены в вере, научены на то. Вот. И тут такое вот недоумение. А 8 стих вот говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас там тем-то. И вопрос, а можно вообще увлечься всеми этими делами? Да? Тех людей, которые укоренены, утверждены во Христе, укреплены в вере, да еще научены.
Наверное, можно тех людей, которые начинают искать мудрость не во Христе, а где-то на стороне, или праведность
как какую-то. Как они могут, Максим, как они могут искать, если они укоренены?
Если укоренены, утверждены и остаются во Христе, то нет. А увлечься-то могут. Опять же, если уйдут на сторону в своем умствовании, заповедь на заповедь, там, например, самоправедность, она тоже уводит из Христа в какую-то философию определенную. Не на Христе люди строят, а строят на чем-то плотском человеческом.
Ну, а эти укоренены, то есть как дерево при потоках вод, корни пустили. Вот.
Ну, вот смотри, да еще что такое. Вот у меня так беседа состоялась с одним братом. Я ни в коем случае не против ни брата, ни против того, как он идет и как себе выбрал. Но я вот там такой пример увидел. Вот там был разговор о пребывании в слове. Вот, и брат говорит, вот 10 глав в день, если я там, например, не сделаю, то я потом каюсь и так далее. Я говорю, ну вот ты придумал себе заповедь на заповедь. Тебя Бог не требует 10 глав, а ты себе вот уже что-то не на Христе строишь. Вот, пребывать в слове нужно, читать нужно, но ты в этом плане свободен достаточно, чтобы там не 10 глав или даже не почитать. Это не заповедь, которую там дал тебе Христос, чтобы ты потом в этом каялся и так далее. Есть вещи, которые с нас Бог не спрашивает, а мы себе придумали, и потом через это же, через свои же заповеди спотыкаемся.
Ну да. Ну, как вы можете прокомментировать вот это все дело? Чего-то вдруг Павел сказал.
Почему-то кажется, что там не на... мысль другая немножко. То есть не так, что вот они вот, всему, как вы приняли Христа, Иисуса, Господа, так и ходите в нем, будучи, вот как вы приняли, да, и будучи, то есть будучи это как на перспективу, как на перспективу, чтобы будучи утверждены, укреплены в вере, да, то есть это не так, что у них уже это есть, а вот как направление заданное, вот этот седьмой стих, да, вот как приняли Христа, а дальше будучи, будьте, как бы будьте укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере. Это как на перспективу, чтобы вот это как путь. Это не факт, что они, у них уже все это на 100% есть. А вот на этом пути вот, будьте как бы укоренены, утверждены в нем, укреплены в вере. Вот. Ну, научены в чем-то, но дальше в этом надо возрастать, утверждаться. Это не значит, что у них уже это есть. Вот 100%. Да, вот направление задано, и в нем надо двигаться, мне кажется. То есть это не так, что вот оно вот...
Ну да, это верное размышление. Тут просто вот, вот это слово «будучи» это надо...
Ну, я хотела посмотреть сейчас в другом переводе. Вот у Кассиана еще не успела посмотреть.
У Кассиана также переведено. Вот в других переводах там более ясно. Вот, допустим, современный перевод Российского библейского общества. Вот этот стих переведен так. «Раз вы приняли Христа как Господа, живите в единении с Ним, укореняйтесь в Нем, созидая на Нем свою жизнь, укрепляя себя верою, в которую вы были наставлены, сердцем, переполненным благодарностью». Сердцем, переполненным благодарностью. То есть здесь надо как раз, да, вот о чем Люся говорила, надо понимать, что речь идет о том, что приняли Христа, а теперь дальше укореняйтесь в нем. Вот ваша жизнь, она должна ходить во Христе, это значит укореняться в нем, утверждаться в нем, укрепляться в вере, как вас учат и как вы научены, преуспевая в ней с благодарностью. И это на всю жизнь. На всю жизнь. Вся жизнь наша должна построена быть на Христе, во Христе, чтобы в нем укореняться, чтобы никто не мог сдвинуть. Вот. Утверждаться на нем, чтобы твердо стоять на этом основании, утверждаться, укрепляться веренно, в доверии к нему больше и больше.
Вот. Вот тут у Кассиана, у него только первое слово неправильно переведено, вот, будучи укоренены, да? Будучи укоренены переведено, а дальше написано так, и воздвигаемы на нем, и укрепляемы в вере, как вы были научены, изобилуя благодарностью. То есть вот будучи утверждаемы, будучи укрепляемы, да? Просто вот это первое слово укоренены как-то вот странно переведено, если бы вот, ну, будучи укрепляемы, утверждаемы, вот первое слово. Ну,
да, будучи, как будто вот приняли Христа и сразу укоренились.
Ну да. Вот если вот это укорененность по-другому бы, в другом падеже, что ли, стояло бы, то... А дальше вот оно все так же. Вот у Кассиана, посмотри. Что вот будучи утверждаемо, будучи... Вот все такое.
Большинство переводов этого стиха, оно имеет смысл тот, что вот ходить в нем, это значит... укореняться в нем, укрепляться, верить, утверждаться на Иисусе Христе, научаться преуспевать с благодарением. Вот. Преуспевание, то есть духовное возрастание должно быть. Если я остался в том положении, как я принял Христа, уверовав, и не развиваюсь, и не стремлюсь к этому, и мое, так сказать, положение будет весьма шаткое. Поэтому могут обольщать, могут искушать, могу не устоять.
Тут еще есть такой аспект, все-таки Христос – наше основание, да, если смотреть даже по строительным нормам, ну, как бы сложно это как бы сравнивать, но тем не менее основание, разрушение основания для здания – это недопустимые вещи. Поэтому краеугольный камень, он незыблем. Поэтому…
Краеугольный камень незыблем, но я могу на этом камне заниматься цирковыми трюками.
Это понятно, но вопрос в том, что на каком основании строится здание? Если там песочное основание, то оно будет подмыться. Поэтому нам дается то основание, которое не подмоется.
Так вот, здесь и написано, чтобы вы утверждались на этом основании. Утверждались, все больше и больше утверждались. С каждым днем, вот, с каждым годом. Тогда я буду менее уязвим для различных искушений, испытаний и других соблазнов.
Тут именно и есть аспект того, что если есть какие-то сдвиги и соблазны или какие-то уходы в сторону, значит, это просто не до конца утвержденное сердце. Если сердце утвержденное до конца, значит, это уже основание, как говорится, уже окончательное. Поэтому если какие-то сдвиги, это просто работа для дальнейшего укрепления и утверждения во Христе. То есть недоделанная работа.
Но мы сейчас как раз об этом и говорим, что слово немножко там как-то не так переведено, что это на перспективу говорится. Вот приняли, а дальше утверждайтесь, укрепляйтесь. А, вот двигайтесь. Вот
я имею в виду, что как бы если человек утвержден, он уже незыблем, он не сдвинется. Если он не утвержден, если он имеет какие-то слабины, да, значит, он просто не до конца утвержден.
Ну, здесь просто образы даны, это образы в Украине, это образы вот дерева, которое пустило корни твердо, стоит, его никакие ураганы и бури не сломают. Если у дерева корни такие, маленькие, оно вот при первой буре все снесло,
утверждаться. Дерево не может, большое дерево его вырвет с корнем, да, оно потом на место оно уже не встанет. Вот в чем суть.
Но в том-то все и дело, что здесь показано, что это, которое укоренилось и дальше укореняется. То есть оно еще не такое вот укорененное, мысль такая.
Слава Богу.
Постепенно укрепляется, укореняется, корни пускают. Кстати, в греческом подстрочнике то же самое, Саша.
Да.
Да, там тоже. Только первое слово вот не совсем правильно, неадекватно переведено.
А можно пару переводов тоже, если переводы интересные? А? Пару переводов я зачитаю этот стих, быстро. Нет,
в подстрочнике вот.
В нем укорененные и жизнь свою строящие на нем. Укрепляйтесь в вере, как вы тому научены, и будьте вы наполнены радостью и благодарностью. И второй, пускайте корни и растите в нем. Пусть вера, которой вы были научены, набирает вас силу, и пусть благодарность переполняет вас. И вот это вот слово, то, что будучи укорены и утверждены, я тут вижу наоборот, что мы в нем, я в этой фразе не вижу, что как на перспективу, я в этой фразе вижу, что будучи укорены, вы по факту укоренены в нем, поэтому в нем и оставайтесь.
Нет, укоренены, но дальше пускайте корни глубже и глубже. Дерево может посадить, а потом, наверное, на распорках его
поставить. Нет, несомненно, мы растем. Да.
На распорках, вот я сколько раз видела, молоденькое деревце посадили и распорочки такие поставили, пока оно как следует укоренится.
Это важное слово над преуспевать. Преуспевает, то есть идти, жить Христом дальше, уже приняв его и жизнь дальше, жизнь преуспевания, старания, взыскание силы Божьей, благодати Его. Потому что Бог совершает у нас свой труд. Я должен быть предоставлен Богу для того, чтобы быть открытым для общения с Ним, чтобы Он мог через общение, через слово, чтение слова, через молитву, через служение, через другие многообразные дела, Бог совершает свой труд в наших сердцах. Слава Ему. И поэтому мы на этом будем заканчивать, предварительно подводя черту. Есть ли какие-то дополнения, уточнения?
Есть. Есть.
Только Паша. Коротко. А?
Ну, я думаю, что это относится к первой церкви, Павел. Обращает внимание на первую церковь. Чтобы было у нас одно сердце, одно единство. Вот в чем дело.
Ну, мы тоже первая церковь.
Нет, я говорю о единстве той церкви, которая была первой церковью. Она имела единство.
У Христа над все над первые.
Нет.
Вот. А единстве... Он первенец, а за ним все, да,
последующие. Я говорю о том, что единство в духе Христова. Единство и одно сердце. Что значит иметь единство или одно сердце?
Руслан, вот тебя можно понять так, что вот это для первой церкви сказано, это для нашей церкви, и это как бы не актуально.
Я не сказал, что это не актуально. Я говорю о другом.
О чем?
То, что ты говоришь, и задаешь эти вопросы, что как жить и усовершаться, вот это усовершенство было в первой церкви.
А сегодня этого нет, да?
Я не сказал, что этого нет.
Так мы следуем путем их тоже, так же, как они, стараемся подражать Христу. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Да, вот и все.
Вот, и это и есть единство.
Нет, ну ты этого не сказал, а что ж тогда ты говоришь о первой церкви? Зачем?
Тогда зачем Писание? Ты зачем говоришь вопрос?
Зачем ты это говоришь, акцентируешь наше внимание на первой церкви?
Ну, потому что вот то, что мы разбираем, вот эти последние стихи, вот это совершенство, это идет, чтобы иметь единство в духе между собой, друг с другом.
Все, что написано в Писании, оно написано и для нас.
Для нас. Вот чтобы для нас было это написано, чтобы имели это единство в Духе и Христове.
Да, а кто возражает? Истинно так, да?
Ну, вот это и есть движение. Движение. Веру сохраним в течение, то, что Господь тебе и мне делает, и венец, который тебе и мне Господь уже готовит, ты старайся, и церковь старается об этом.
Да, это все для нас. Все для нас.
Для нас. Я и говорю, вот они об этом и старались.
К чему мы должны стремиться, да.
Да. Вот это движение.
Да, именно так.
Павел, я стремлюсь что угодно Христу. Да будет воля твоя, а какая воля твоя, Господи? Иметь единство друг с другом. Единство. Я иметь один, это самое, вот оно, самое главное. Почему и там произошли разногласия, там и споры, и так далее, и так далее. Не было в церкви единства, не было любви друг к другу, и так далее. Вот чему я люблю разговор. Все.
Да, все Писание Боговдохновенное полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности. Аминь. Вот, а мы и как раз пытались над все это вычленить, что для нас полезно для научения, что для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен.
Господи, помоги, чтобы мы были совершенны во Христе.
Да, вот так вот. Это все к нам, для нас.
Конечно.
Слава Богу. Ну хорошо, давайте тогда мы на этом завершим, помолимся. Ну, я скажу, что вот последний вторник, 31 января, это такой вторник, это он предполагает как бы вернуться к тому прочитанному, даже то, что мы разбирали в декабре, у нас не было возможности в связи с там праздниками, Рождеством, Новым годом. Поэтому вот последний вторник, 31 января, здесь опять же, вы посмотрите на это, вот, побудите народ к тому, чтобы они посмотрели, над какое слово, стих, тема из вторничных служений в декабре прошлого года, январе этого года коснулось. Какое слово вселилось и живет у вас? Каким образом вы намерены поддерживать и углублять его? Никакие вопросы или недоумения остались по прочитанному? Дай Бог нам, чтобы нам это тоже совершить. Давайте помолимся тогда. Господи, благодарим Тебя.